Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 17. Глава 1.
Ментальные импульсы, направленные с фокусированной боевой частоты. Не знаю, какого класса артефакт, но он бил так, что у меня в ушах до сих пор звенит. А ведь прошло 2 часа. Корнеев принял первый удар на себя, он шел в головной машине и поставил индивидуальный щит. Так вот, щит продержался 1,5 секунды и лопнул, как мыльный пузырь. Корнеев сознание потерял мгновенно, остальные — Лещинский и Кузьмин — получили скользящие. В итоге головная машина ушла в занос и врезалась бортом в отбойник.
Он замолчал, промокнул нос полотенцем. Кровь уже не шла, но привычка-то осталась. Я ждал. Кобрук ждала. В ординаторской было тихо, только гудела лампа, и за стеной в коридоре цокали чьи-то каблуки.
Я выскочил из замыкающей машины, поставил групповой щит, все, что мог, на остатках концентрации. Удержал 10 секунд, может быть, 12. Этого хватило, чтобы Лещинский вытащил Корнеева из передней машины. Но в итоге щит сел, и я понял, что следующий удар будет последним.
Рогов сжал стакан. Костяшки побелели.
Они подошли ближе. 3 или 4. В метели было не разобрать. Темные силуэты двигались строем, не торопились. Мы знали, что в ловушке. Артефакт работал на них, метель скрывала и глушила, а они в ней ориентировались, как рыбы в воде. И главное, он шел впереди, высокий, в капюшоне. Руки вытянуты перед собой. И между ладонями пульсировало что-то синее, холодное. Ментальный бич, Илья Григорьевич. Вещь, которую я видел только в учебниках и надеялся никогда не увидеть вживую.
Ментальный бич. Я знал это понятие. Серебряный упоминал его однажды, мельком, тоном, каким упоминают средства массового поражения. Артефактное оружие, бьющее по нервной системе напрямую, минуя любые физические барьеры. Запрещено империи к использованию и хранению. Теоретически, не должно существовать за пределами хранилищ канцелярии. Теоретически. И вот тут из метели вылетел ворон. Рогов произнес это ровным голосом, но я уловил, как в нем дрогнула нотка. Огромная черная птица спикировала прямо на лобовое стекло их машины. Они подъехали на внедорожнике, темном, без номеров. Ворон ударил в стекло грудью, раскинул крылья и закрыл обзор водителю. Начал бить клювом, и стекло пошло паутиной. Водитель дернул руль, и машина вильнула.
Рогов помолчал, потер переносицу.
А потом он посмотрел на меня с выражением человека, который понимает, как звучит то, что он сейчас скажет, и ему все равно. Это звучит как бред контуженного, я понимаю это. Но на командира их группы с неба спланировал бурундук.
Кобрук медленно повернула голову и посмотрела на меня. Я не ответил на ее взгляд. Я смотрел на Рогова, и лицо мое было каменным, потому что если бы я позволил ему дрогнуть, то не остановился бы. Внутри все сжималось, не от боли, не от страха, от чего-то большего, для чего в медицинских справочниках нет терминов. Фырк. 180 граммов живого веса. С содранным боком, обожженным ухом, после 130 километров в кузове грузовика. Он бросился на человека с ментальным бичом. На человека, который мог стереть ему сознание одним импульсом. Бросился, потому что иного способа спасти 4 незнакомых людей не было.
Он вцепился ему в лицо, продолжал Рогов, и его голос стал тише. Прямо в физиономию, когтями, зубами. Тот заорал, схватился за морду, выронил артефакт, и бич погас. Это дало нам 3 секунды, ну, может быть, 4. Лещинский поднял щит. Кузьмин ударил веерным импульсом. Мы отбросили их, и они отступили в метель. Подобрали артефакты и смылись. А через минуту метель стихла.
— А бурундук? — спросила Кобрук. Рогов покосился на нее.
Но тот швырнул его. Отодрал от лица, швырнул как тряпку. Зверек упал в снег, и я думал, все, конец. Но вот ворон подхватил его. Как именно, я не видел. Метель еще не улеглась. А когда прояснилось, они уже оба лежали у колеса нашей машины, и ворон прикрывал его крылом.
Рогов допил чай, поставил стакан. Руки его больше не дрожали. Рассказ, видимо, выполнил функцию дебрифинга. Того самого проговаривания травмы, после которой мышцы начинают отпускать.
Мы подобрали их, положили в салон, уложили на плед. Ворон не давал к бурундуку прикасаться, пока я не сказал, что мы друзья. И тогда он подвинулся. Вот и все.
Он замолчал окончательно. А я сидел и смотрел в стол. Феркс планировал на человека с ментальным бичом. Это ж просто жесть. Я потер лицо ладонями. Надавил на глаза и увидел цветные пятна. Убрал руки.
«Сколько нападавших вы насчитали?»
Спросил я.
«Шестеро, может, семеро»,
— ответил Рогов.
«Действовали слаженно, без суеты, профессионалы. Не уличная шваль. И не наемники-одиночки. Группа. С командиром, с распределением ролей, с артефактным обеспечением. Кто-то вел метель, кто-то бил по щитам, кто-то перекрывал связь. Скоординированная работа».
«И кто-то знал ваш маршрут», — добавил я. Рогов замер. Стакан в его руке остановился на полпути к столу.
«Маршрут был засекречен», — произнес он медленно, и каждое слово звучало так, будто он пробовал его на вкус и находил горьким. «Серебряный передал лично мне вчера вечером по закрытому каналу».
«Значит, либо канал не такой закрытый, — сказал я, — либо утечка с вашей стороны». Рогов поставил стакан, посмотрел на меня. Его здоровый глаз стал жестким, колючим.
«Либо с вашей, Разумовский»,
— парировал он.
«Кобрук знал о прибытии группы, вы знали. Ваш барон знал. Сколько еще человек в этой больнице были в курсе?»
«Двое», — ответила Кобрук. Ее голос прозвучал так, что воздух в комнате стал холоднее на градус. «Я Илья Григорьевич. Штальберг знал о визите Серебряного, но не о конкретном транспорте. Так что мои люди чисты. За каждого ручаюсь головой». Рогов открыл рот, но не смог возразить, ибо я опередил его. «Не здесь и не сейчас. Утечку будем искать, когда разберемся с живыми. А сейчас мне нужна связь с Серебряным». Рогов посмотрел на меня, потом на Кобрук, потом на потолок, словно спрашивая у высших сил, чем он заслужил это утро.
«Серебряный не выходит на обычную связь», — сказал он. «Вы звонили, я знаю. Абонент недоступен. Стандартная процедура. При срыве операции магистр уходит в тень и закрывает все каналы, кроме одного».
Он сунул руку во внутренний карман пальто и достал предмет. Плоский диск размером с карманные часы, матовый металл, темный, с еле заметной гравировкой по ободу. Рунические знаки, мелкие, угловатые, не похожие на те, что я видел на браслете ворона. Эти были другими. Тоньше, изящнее. Очень аккуратная штучная работа.
«Закрытый канал», — пояснил Рогов. «Артефакт прямой связи, одноразовый, но надежный. Серебряный ответит».
Он положил диск на стол, прижал большой палец к центру гравировки. По поверхности металла пробежала голубоватая волна света. Диск загудел. Тонко, на грани слышимости, как камертон. Секунда, другая, третья. Гудение оборвалось. Из диска раздался голос. Голос Серебряного.
«Рогов, докладывай».
Менталист подобрался. Плечи развернулись, подбородок поднялся. Рефлекс подчиненного, услышавшего командира.
«Конвой 4, срыв операции. Засада на 43-м километре трассы М7. Артефакторная метель, ментальные импульсы боевой частоты, не менее 6 нападавших. Корнеев, нейроконтузия 3-й степени. В реанимации Муромского центра стабилен. Остальные легкие. Транспорт потерян, миссия не выполнена. Мы находимся в центральной Муромской больнице».
Пауза. Серебряный обрабатывал информацию. Я представил его. Кабинет в Москве, полумрак, графин с водой, длинные пальцы, сложенные домиком у подбородка. Лицо, на котором не дрогнет ни одна мышца, потому что дрожат мышцы только у тех, кто не успел просчитать варианты.
«Потери среди нападавших?»
— спросил Серебряный. «Это неизвестно. Отступили организованно, в метели. Но были дезориентированы после атаки фауны».
«Фауны?»
— повторил Серебряный, и в его голосе впервые промелькнуло нечто похожее на любопытство, легкое, контролируемое, как у ученого, увидевшего аномалию в эксперименте.
«Поясни».
Рогов кашлянул.
«Группу спасли два существа. Ворон, крупный, черный, с металлическим браслетом на лапе. И бурундук, с крыльями».
Рогов произнес последние два слова с интонацией человека, сдающего рапорт о наблюдении НЛО и понимающего, как все это выглядит.
«Бурундук атаковал командира нападавших, вывел из строя артефакт. Ворон ослепил водителя. Это дало нам окно для контратаки».
Длинная весомая тишина, в которой я слышал, как Серебряный думает не о засаде, а о том, что стоит за ней. О фигурах на доске, которые только что сдвинулись.
«Разумовский»,
— произнес Серебряный.
«Ты там?»
«Да, здесь», — ответил я.
«Твой бестелесный друг обрел плоть и вернулся?»
Формулировка была очень точной. Серебряный всегда формулировал точно. Это была его профессиональная деформация и оружие одновременно. «Да», — сказал я. «Фырк материализован. Ранен, но стабилен. С ним Ворон, хранитель Владимирской больницы. Тоже ранен. Говорит, что он был в плену у Демидова. Он тоже был духом, но, как я понял, его воплотил рунический браслет на лапе. Пауза. Короче, предыдущий».
«Демидов»,
— повторил Серебряный, и это имя прозвучало так, как звучит название болезни, которую врач давно подозревал, но не мог подтвердить.
«Значит, Демидов. Ну что ж...»
Я слышал, как на том конце звякнуло стекло о стекло. Вода. Серебряный пил воду, обдумывая.
«Они что-то знают»,
— сказал он, и тон изменился. Любопытство ушло, на его место встала деловая жесткая прагматика.
«Твой бурундук и ворон, они видели, они слышали, они ключ, Разумовский. К Демидову и к тому, кто за ним стоит».
«Вполне возможно», — ответил я, — «потому что соглашаться с Серебряным безоговорочно было опасной привычкой».
«Это невозможно, это наверняка, Илья Григорьевич. Поэтому слушай внимательно, план меняется. Величко по-прежнему необходимо эвакуировать из Мурома, ибо оставлять его там после сегодняшнего — сплошное безрассудство. Мои люди с подмогой прибудут за ним в течение пары часов. Вместе с Величко Ворон и твой бурундук. Их нужно доставить в Москву в защищенный периметр, допросить, обследовать, снять браслет с Ворона, в конце концов. У меня есть хороший специалист по рунам. Здесь мы разберемся».
Внутри меня что-то сжалось. Я знал это ощущение. Оно приходило каждый раз, когда кто-то пытался забрать моих пациентов.
«Это исключено»,
— сказал я, и мой кулак ударил по столу раньше, чем голова успела оценить уместность жеста. Стакан Рогова подскочил, чай выплеснулся на папку Кобрук. «Фырк — мой фамильяр, Ворон — мой пациент. Я не отдам их вашим конвоирам. По крайней мере, не после того, что случилось с последним конвоем. Корнеев в коме, если вы забыли». Кобург промахнула папку салфеткой, молча, без комментариев. Она прекрасно знала, когда не нужно вмешиваться. Рогов смотрел на меня с выражением, в котором смешались оскорбления за конвоиров и неохотное уважение за прямоту. Серебряный не ответил сразу. Пауза длилась секунды три. Достаточно, чтобы я успел пожалеть о кулаке, но не успел пожалеть о словах.
«Я знал, что ты так скажешь, Илья»,
— произнес Серебряный, и в его голосе прозвучала усмешка. Не злая, не обидная, Та самая фирменная, цинично-теплая усмешка, от которой хотелось одновременно ударить его и пожать руку.
И именно поэтому ты поедешь с ними.
Я открыл рот и тут же закрыл его.
Тем более,
продолжил Серебряный, и я услышал, как на том конце скрипнуло кресло. Магистр откинулся, довольный собой.
У меня в столице для тебя есть одно крайне важное задание. Весьма деликатное и требующее именно твоих навыков. Поэтому обсудим все при встрече. Рад, что ты вызвался добровольцем.
Я не вызывался.
Ну, разумеется, вызвался. Ты только что сказал, что не отпустишь своего фамильяра без себя. А фамильяр едет в Москву. А следовательно, ты тоже. Логика, Илюша, логика. Формальная, бесстрастная, неумолимая логика.
Я молчал, потому что он был прав. Виртуозно, красиво, с шахматной элегантностью, но прав. Он знал, что я откажусь отдавать Фырка. Он знал, что я потребую ехать сам. И все подстроил именно так, чтобы моя вспышка стала моим же согласием. Серебряный — человек, который играет людьми, как пианист клавишами, не насилуя, а извлекая из них ту мелодию, которая ему нужна в данный момент.
«А пока восстанавливайтесь».
Голос Серебряного стал деловым без усмешки.
«Рогов, обеспечь, пожалуйста, безопасность периметра. Корнеева стабилизировать. Величко готовить к транспортировке. Я же свяжусь в течение 12 часов и сообщу логистику. Конец связи».
Диск потух. Голубое свечение угасло, гравировка потемнела, артефакт превратился в обычный кусок металла. Рогов убрал его в карман. Тишина в ординаторской была густой. Я сидел и смотрел на стол. Серебряный разыграл меня. Чисто, элегантно, в 3 хода. Вспышка, отказ, ловушка. И я влетел в нее, как муха в янтарь, добровольно и с энтузиазмом. Но черт возьми, он не ошибся. Потому что я действительно не отпущу Фырка и действительно поеду. Если в Москве есть ответы, я их найду. Я поднял голову. Кобрук смотрела на меня молча, спокойно, трезвая, выдержанная готовность к худшему. «Анна Витальевна», — сказал я. «Я уезжаю». Она кивнула медленно один раз. «Я знаю», — ответила Кобрук. «Я все слышала». Я встал, прошелся по ординаторской. 3 шага до стены, разворот, 3 шага обратно. Мысли укладывались в слова, слова в формулировке. «Хватит», — сказал я и остановился. «Мы все время играем от обороны. С того дня, как Архивариус впервые влез в мозги Орлова, мы только и делаем, что штопаем раны. Одну дырку залатали, появилась другая. Спасли пациента, потеряли фамильяра. Вернули фамильяра, получили засаду на трассе. Мы реагируем, а не действуем. Мы сидим в осаде и ждем следующего удара, как будто это нормально. Жить в режиме постоянной реанимации». Я посмотрел на Кобрук, на Рогова, на обоих. В общем, так дальше продолжаться не может. Архивариус травит моих пациентов, калечит моих друзей и устраивает засады на федеральных трассах в 10 километрах от моего центра. Если ответы в Москве, то я еду в Москву. Если нужно вскрыть Демидова, я его вскрою, как консервную банку. Не скальпелем, сонаром. Пора бить в ответ. Тишина. Кобрук распрямила плечи, медленно, как разворачивается стальная пружина, и кивнула по-другому, не как минуту назад. Тогда было принятие, сейчас скорее даже одобрение. Разница, конечно, тонкая, но я ее уловил. «Илья, поезжай», — сказала она. «Центр я прикрою, Зиновьева справится с диагностикой, Тарасов с реанимацией. Ну, а Ордынская войдет в любую операцию, если это потребуется. Твоя команда сработалась, Илья, они выдержат. Ты собрал хорошую команду. Она помолчала, потом добавила. Главное, Илюша, будь добр, вырви этот сорняк с корнем, чтобы он больше сюда не полз. Рогов выпрямился в кресле. Пластырь на его лице отклеился с одного края, и он машинально прижал его пальцем.
«Илья Григорьевич, я гарантирую», — произнес он, — «мы подготовим бронированный транспорт экстракласса. Довезем до столицы в целости. Мои ребята, конечно, побитые на двое на ногах. За руль сяду я лично. Больше никаких сюрпризов на трассе. Это слово менталиста».
Слово менталиста. Я не знаю, сколько это стоило в московских коридорах Инквизиции, но здесь, в Муромской ординаторской, после всего того, что случилось этим утром, это стоило немало. Рогов не был человеком, который бросает слова на ветер. И я это видел. Контуженный, избитый, потерявший командира группы, он сидел прямо и дал обещание. Я кивнул. «Принято», — сказал я. И подумал, Москва. Москва, значит, Москва. Ну что ж, едем. И ноги понесли меня по коридору на автопилоте. Тело работало в том режиме, который в реаниматологии называют компенсированный шок. Все системы функционируют, все рефлексы на месте, но вот запас прочности исчерпан. И следующая нагрузка может опрокинуть всю конструкцию. Я шел, и стены коридора слегка покачивались, как палуба корабля в легкий шторм. Нет, не кружилась голова. Просто вестибулярный аппарат начал выдавать помехи, сообщая мозгу то, что мозг и так знал. Организм на пределе. Ну, разумеется, я больше суток на ногах. Операция на сердце раскатывай. Потом шипа на подоконнике с ее Илья. Потом трасса, засада, микрохирургия в трясущемся салоне скорой. Следом Рогов с Серебряным, и вот, наконец, Москва. Нет, мой организм был крепким, но даже крепкий организм имеет свой предел. И вот этот предел проявлялся сейчас в мелочах. Дрожь в пальцах, которой не было. Когда я шел в вену фырка, сухость во рту, тяжесть в веках, будто к ресницам привязали грузило. Сначала проверка. Я остановился у двери кабинета. Ключ, замок, тихо, чтобы не разбудить. Дверь приоткрылась. Полоска света из коридора легла на пол, на край кушетки, на полотенце, в которое был завернут фырк. Он спал по-настоящему, глубоким тяжелым сном, в который проваливаются тела после травмы и кровопотери, когда мозг, наконец, получает разрешение отключиться и бросает все ресурсы на ремонт. Грудная клетка поднималась, опускалась ровно, мерно, без тех пугающих пауз, которые я слышал в салоне скорой. Дыхание выздоравливающего. Шерсть на здоровом боку чуть топорщилась при каждом выдохе. Ворон сидел на спинке стула и дремал, втянув голову и перья. Перебинтованное крыло плотно прижато к телу, здоровое сложено аккуратно. Но даже во сне он выглядел основательно, как старый солдат, который научился спать в любом положении, но просыпаться мгновенно. Ордынская сидела у кушетки на стуле, руки на коленях, глаза закрыты, но она не спала. Я видел, как при скрипе двери ее ресницы дрогнули, зрачки двинулись под веками. Ага, боевое дежурство. Полусон, полубодрствование, в котором сознание мониторит обстановку, не отключаясь полностью. Все в порядке. Здесь все в порядке. Я закрыл дверь тихо, повернул ключ. Пошел дальше. Реанимационный бокс. Знакомая дверь, знакомый запах антисептика, знакомый писк кардиомонитора, проникающий в коридор через неплотно прикрытый притвор. Семен сидел у койки. Нет, не на стуле. Стул стоял в сторонке, задвинутый в угол. Семен принес себе табуретку из процедурной и поставил ее вплотную к изголовью, причем так близко, что его колено почти касалось края матраса. Руки сложены на груди, спина прямая, подбородок поднят. Перебинтованные ладошки выглядывали из рукавов халата, как белые перчатки. Он не спал. Глаза открыты. В них стояла та особая мутная бодрость, которая бывает у людей, не смыкавших век столько же, сколько не смыкал я. Но у Сени был стимул. И этот стимул лежал на койке перед ним, опутанный проводами и трубками. Леопольд Величко, дядя, единственный родственник, которого Семен не собирался терять. Мониторы показывали стабильные цифры. Давление, пульс, сатурация — все в пределах, которые я утвердил утром. Плазма ФРС продолжал работать, и центрифуга тихо гудела. Шипа сидела в ногах койки. Полупрозрачная, мерцающая зеленоватым светом в полумраке бокса. Глаза были открыты, и они смотрели на меня.
«Я чую других», —
раздался ее голос в моей голове, тихий, ровный, без привычного кошачьего высокомерия.
«Они изранены, но их искры яркие, им нужно время».
«Других. Это стало быть Фырка и Ворона». Шипа чувствовала их через стены, через этажи, через всю больницу, так как духи-хранители чувствуют своих сородичей. Ни глазами, ни ушами, а чем-то более древним и точным. «Они в безопасности», — ответил я мысленно. Шипа моргнула медленно, по-кошачьи. Одно длинное закрытие глаз, потом открытие. В кошачьем языке это означает доверие. В языке Шипы принято к сведению двуногие, можешь идти. Семен повернул голову и увидел меня. Его лицо на секунду посветлело.
«Шеф», — сказал он тихо, — «я никого не впускал. Как ты велел? Приходила сестра с назначениями. Я взял через дверь». Тарасов заглядывал после того, как устроил менталиста в реанимации, сказал, что Корнеев стабилизирован. Коровин принес бутерброды. Я их съел, все четыре.
«Ну что ж ты, молодчина», — сказал я.
«Ну, в данном случае я имел в виду не бутерброды».
Сеня кивнул. Принял, но не зацепился, не до благодарностей. Его взгляд вернулся к Величко. Скользнул по показаниям монитора, по трубкам, по лицу дяди и снова ко мне. И то, что он увидел на моем лице, ему не понравилось.
«Шеф», — сказал Семен, и его голос изменился. Стал жестче, тверже, с той самой неожиданной интонацией, которую я слышал от него впервые. «Иди спать прямо сейчас».
«Сеня, я в порядке», — ответил я. «Автоматически». Лекарский рефлекс — отрицать собственное нездоровье, даже когда тебя качает, как березу, ветер.
«Нет, ты не в порядке».
Семен поднялся с табуретки.
И вдруг я осознал, что он выше меня на полголовы, и что перебинтованные руки, которыми он уперся мне в плечи, были на удивление сильными. «У тебя же руки трясутся, зрачки разного размера, и вон ты держишься за дверной косяк, хотя думаешь, что нет».
Я посмотрел на свою левую руку, и действительно, она лежала на косяке. Вот когда я за него взялся.
«Шеф, послушай, я не уйду отсюда. Дядя стабилен. Тарасов в соседнем боксе. Коровин внизу, в приемном. Так что все под контролем. Ты же сейчас рухнешь прямо тут, на этот линолеум. И мне придется тебя тащить, а у меня ладони, и я буду очень-очень зол».
Он говорил это без улыбки, серьезно, настойчиво, с той бесстрашной прямотой младшего перед старшим, которая появляется, когда младший понимает, что старший губит сам себя, и молчать значит соучаствовать. Это мой ученик, мой ординатор, парень, который полгода назад боялся делать инъекцию без одобрения, а сейчас выталкивал меня из палаты с уверенностью взрослого человека. Нет, я мог бы, конечно, посопротивляться. Мог бы сказать, я старше по званию, не смей мне указывать и так далее. Ну или любую из тех фраз, которыми врачи прикрывают собственную гордость. Но тут Семен был прав. Ибо я слишком устал, чтобы даже врать.
«Ладно», — сказал я. «Ладно, 2 часа. 6, — отрезал Семен. «Минимум. Иначе я позвоню Кобрук, и она тебя уложит, причем административным приказом.
«Это что, шантаж?»
«Это забота», — поправил он. И мягко, но настойчиво развернул меня за плечи к двери.
Коридор. Лестница. Еще один коридор. Мой кабинет, комната, отдых и диван. Я дошел до него, сел, снял ботинки. Руки справились с этой задачей с третьей попытки. Шнурки выскальзывали из пальцев. Лег, не раздеваясь. Закрыл глаза и провалился. Теплые прикосновения. Чья-то рука скользила по спине мягко, медленно, по кругу. Так гладят кошку или ребенка, когда хотят успокоить, а не разбудить. Ладонь знакомая, узкая, с длинными пальцами, с шершавым колечком на среднем, которая чуть цеплялась за ткань при каждом проходе. Я знал эту руку, знал до того, как открыл глаза. Вероника. Сознание возвращалось рывками, как поднимается подводная лодка, слой за слоем, от темного дна к светлой поверхности. Диван, комната отдыха, запах кофе свежего, а не вчерашнего. За окном темно. Темно? Я открыл глаза. Вероника сидела на краю дивана, подогнув ноги, и смотрела на меня с тем выражением, которое я видел у нее всего несколько раз. Когда она приходила ко мне после ночных смен, и в ее глазах смешивались нежность и тот тихий неозвученный страх, который испытывают близкие лекари. А вдруг однажды он не проснется, потому что на этот раз он отдал слишком много.
«Совсем потерялся лекарь».
Голос теплый, чуть насмешливый, с той хрипотцой, которая появлялась у нее по вечерам.
«Ты проспал 12 часов. Уже вечер».
12 часов?»
Я сел, позвоночник хрустнул в трех местах, плечи отозвались тупой болью, шея повернулась с протестующим скрипом. Тело почувствовало себя так, будто его разобрали на части, промыли и собрали обратно. Все работало, но с люфтом.
12, — переспросил я.
12, — подтвердила Вероника. «Семен никого к тебе не подпускал. Сказал, шеф спит, будить запрещено, по всем вопросам к Тарасову». Кобрук заглядывала, кивнула и ушла. «Даже Штальберг не стал тебя дергать, а для него это подвиг самоотречения».
«Черт! 12 часов! Серебряный же!» — воскликнул я, подпрыгнув на месте.
«Успокойся, герой!» — улыбнулась Вероника. «Он еще не выходил на связь».
«Фух!» — отлегло. Я потер лицо. «Щетина колючая. Кобрук сказал, побрейся. Когда это было? Вчера? Позавчера? Господи, все дни слились в один. Но голова была ясной, кристально звенящей ясной, как бывает после настоящего глубокого сна, которого организм ждал давно и, наконец, дорвался. Мысли выстроились в ряд без хаоса, шума. Москва, Серебряный, Фырк, Ворон, Демидов, задание. Пока что можно выдохнуть». «Кажется, мне это нужно было», — сказал я и потянулся до хруста в костях. Позвонки щелкнули, суставы отозвались, и что-то внутри грудной клетки расправилось. Не физическое, а то другое, что сжимается от усталости и распрямляется от отдыха. Как дела с домом? Вероника улыбнулась краешком губ. Так улыбаются люди, у которых хорошие новости, но они хотят подать их красиво.
«Связалась с риэлтором и хозяевами», — сказала она. Они жутко извинялись за накладку с детской долей. Юридически все казалось сложнее, чем они думали, но они подключили лучших юристов и обещают утрясти за пару недель. Так что наши льняные шторы откладываются ненадолго.
«Наш дом. В мире, где астральные паразиты лезут в мозги, а на федеральных трассах устраивают засады, она выбирала шторы. И в этом было столько здоровой, нормальной, настоящей жизни, что я чувствовал, как от одной этой мысли что-то теплое разливается в груди. «Ну, пара недель — это еще ничего», — сказал я. «Шторы могут и подождать». Я наклонился к ней и поцеловал медленно. Так целуют люди, которые знают, что никуда не денутся друг от друга. Поэтому могут позволить себе не спешить. Ее губы пахли чаем и чем-то сладким. Она ела печенье, похоже, овсяное, которое Коровин приносил в ординаторскую пачками.
«Ладно, пойдем», — сказал я, поднимаясь. «Проверим, как там мои пациенты».
Вероника встала, оправила волосы, подала мне ботинки. Я зашнуровал их. На этот раз пальцы слушались с первой попытки. 12 часов сна хватило, чтобы починить то, что сутки бодрствования сломали. Коридор диагностического центра в вечерние часы был другим. Тише, мягче. Дневная суета улеглась, ночная еще не началась. И вот в этом промежутке больница дышала ровнее, как пациент между процедурами. Дежурное освещение. Оно давало теплый приглушенный свет. И наши шаги по линолеуму звучали негромко, мои тяжелые, Вероникины легкие в ритме, который совпадал сам с собой. Мы шли, и я держал ее за руку. Просто так, потому что мог. Потому что после суток, которые я шил бурундучьи вены, орал на водителя скорой, колотил кулаком по столу перед менталистом, держать за руку девушку, которая выбирает льняные шторы на наш будущий дом, было, наверное, лучшей терапией из всех, что я знал. Ордынская появилась из-за поворота. Она шла навстречу нам, и я отметил, что выглядела она гораздо лучше, чем утром. Круги под глазами посветлели, щечки обрели немного цвета, движения стали увереннее. Похоже, Сеня заставил и ее поспать, и поесть. Ну, а молодой организм сделал остальное. Но вот когда Ордынская увидела нас с Вероникой, с ней произошло нечто странное. Она остановилась, щеки только что бледно-розовые вдруг стали красными. Ярко, густо, от подбородка до корней волос. Глаза метнулись в сторону, потом обратно, потом снова в сторону. «Илья Григорьевич», — она запнулась. Руки сцепились перед собой, пальцы вцепились друг в друга. «Я как раз вас искала. Тут такое дело». Я смотрел на нее с нарастающим интересом. Ордынская краснела часто, при похвале, при критике, при любом повышенном внимании, но это был другой румянец. Не смущение, а нечто среднее между виной и восторгом, как у ребенка, который притащил домой бездомного котенка и не знает, похвалят его или отругают. «Лена, что случилось?» Вот тут я не договорил. Потому что из-под копны волос Ордынской, из-за воротника халата, из того укромного пространства между шеей и тканью, где тепло и безопасно, появилась маленькая, наглая, рыжая морда. Сначала нос, черный, блестящий, подрагивающий, затем усы, обломанные с одной стороны, но торчащие с другой. И дальше глаза. Левый был все еще припухший, в ореоле желто-зеленого синяка, но уже приоткрывшийся, моргающий. Фырк выбрался на плечо Ордынской. Медленно, осторожно потягиваясь передними лапками и чуть припадая на правый бок, где под шерстью прятались три микроскопических стежка, крошечные крылья были сложены плотно, хвост задран вверх для баланса. Он уселся на плечо Ордынской, обхватив задними лапами воротник, и обвел нас взглядом. Меня, Веронику, коридор, вечернее освещение. Весь этот мир, из которого его вырвали и в который он вернулся, побитый, зашитый, в кукольных кедах, и абсолютно непоколебимый.
«А вот и наши голубки нарисовались», — произнес Фырк вслух,
скрипучим, чуть сиплым, но да нельзя довольным голоском, в котором каждая нота была знакомой, как мелодия, которую напеваешь, не замечая.
«Ну чё, выспался, Соня?» «А я тут, между прочим, уже давно в форме. Обход делал, пока ты храпел. Ворон спит, Вилечка стабилен. Лена мне кашу принесла, овсяную. Без сахара, между прочим. Я ей говорю: Леночка, я ж никогда не питался. А последние дни только хлебными крошками и собственной гордостью. Можно хоть ложку меда? Она говорит: нет, нельзя вам. Илья Григорьевич не одобрит. Ты слышишь, двуногий? Она мне отказала в меде твоим именем. Это тирания!»
Он говорил, а я слушал, и внутри меня что-то сжатое в тугой узел последнее время наконец-то развязалось.
Я рассмеялся. По-настоящему от живота, так что Вероника вздрогнула. Ордынская улыбнулась, и краска на ее щеках из виноватой стала теплой. Я подставил ладонь. Фырк посмотрел на нее, потом на меня, и в его глазах мелькнула нежность существа, которое нашло своего человека. Фырк перебрался на мою руку. Кряхтя, прихрамывая, цепляясь коготками за рукав халата, он побежал вверх. По предплечью, по плечу, по воротнику. Устроился на привычном месте у шеи, в той ложбинке между ключицей и челюстью. Там, где было тепло, и откуда открывался обзор на весь мир. Прижался всем телом, расставив лапки. Обнимал. Тепло разлилось у меня в груди и радость. Теплый, пушистый, настоящий, живой. Не тот бестелесный дух, что был раньше. Сквозь ткань халата я чувствовал биение его сердца. Примерно 200 ударов в минуту. И это биение было лучшим звуком, который я слышал за последнее время. Лучше любого кардиомонитора. Лучше любой музыки. «Я тоже по тебе скучал, пушистый», — сказал я тихо, проведя пальцем по его здоровому боку. Шерстка под пальцем была жесткой, колючей, совсем не призрачной, настоящей. «Я тоже скучал». Фырк фыркнул. Ну, разумеется, фыркнул. Он был бы не он, если бы не фыркал.
«Еще бы ты не скучал», — пробормотал он, устраиваясь поудобнее. «Без меня ты поди совсем разложился. Кто диагнозы ставил, шутки кто шутил. Кто контролировал тебя, чтоб ты глупостей не надел?»
«Да справлялся я, справлялся».
«Плохо справлялся. Вон, осунулся весь, щетина, круги под глазами. Вид, как у бомжа. Кобрук тебе этого не говорила?»
«Говорила».
«Умная женщина, слушай ее чаще».
И он ткнулся мокрым носом мне в шею, отчего по коже побежали мурашки и стало щекотно. А Вероника стояла рядом. Я повернулся к ней и увидел ее лицо. Глаза широко раскрыты, рот приоткрыт. Ладонь замерла у груди в жесте, который мог означать или «ой», или «что», или «я сплю». Она переводила взгляд с меня на Фырка и обратно на говорящего бурундука в кукольных кедах, который сидел на моем плече, дерзил, фыркал, тыкался носом мне в шею и не могла вымолвить ни слова. Фырк повернулся, посмотрел на Веронику. Я улыбнулся, тепло, спокойно, с той уверенностью, которая появляется, когда две половинки твоей жизни наконец-то оказываются в одном коридоре. «Никусь, познакомься», — сказал я. «Это Фырк».